Кете саат 8 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы Азаттык 6 январдагы таңкы берүүсүн улантат алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Бакуда кармалып Кыргызстанга алып келинген бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусовтун бөгөт чарасы өзгөрүп түрмөдөн бошотулганы кабарланууда.
Сот чыгаргандан кийин бир кандайдыр бир основанияны эске алгандыр да. Бирок сөз урулук менен тапкан мүлкүн жүт государственный собственность конфискация болуш керек.
Бишкер Алишер Усманов өзбек президенти менен байланышы мураскерлери тууралуу маалымат берди. Ал эми Москвада тамакташып иштеген Бекзат Жолдубай уулу Германияга акысыз окууга жөнөтүлөт.
Келечекте дагы деле үйрөнөм деп ниет кылам. Немис тили менен англис тилин үйрөнгүм келет. Кудай кааласа.
Алдыда дал ушул баяндар жаңыраат толкунду которбой Азаттык менен бирге болуңуз. Бүгүн 6 январь күнгө дүйшөмбү, студияда Керим Акылбекова, Оолу жаңылыктар түрмөгү Санжар Эралиевтен.
Саламатсызбы. Ливия баш калаасы Триполиде аскер окуу жайына урулган аба соккусунан бери дегенде 30 адам каза болуп 33 киши жараат алды. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги негизинен курсанттар курман болгонун маалымдады. Сокку 5 январда машыгуу учурунда болгон. Улуттук биримдик өкмөтү бул кол салууга Ливия улуттук армиясы кыймылынын башчысы Халифа Хафтардын жактоочулары жоопкер экенин билдирди. Кыймыл бул айыптоону четке кагууда. Ливияда ар кандай топтордун ичке куралдуу кагылыштары 2011 жылдан бери уланып келатат. Жалал Абадта күзөттө турган аскер өзүнүн бутуна мылтык менен атып алганын мамлекеттик чек ара кызматы билдирди. Расмий кабарга ылайык, мекеменин ыкчам кызмат башкармалыгынын аскери 5 январда күзөттө турган маалда өзүнүн бутуна кокустан атып алган. Анын саламаттыгы азыр канааттандырарлык. Айрым сайттар аскер күзөткө чыгуудан баш тартып өзүнүн бутуна атканын жазышты. Мамлекеттик чек ара кызматы муну тастыктаган жок. Жалал Абад облусту Өзбекстандын Нанжиан жана Наманган облустары менен чектешет. Иракта парламент ислам мамлекети террордук уюмуна каршы түзүлгөн коалиция менен макулдашууну токтотууну жана чет өлкөлүк аскерлердин баарын өлкөдөн чыгарууну колдогон резолюция кабыл алды. Буга Багдаддагы эл аралык аэропорттун жанында Ирандын таасирлүү генералы Касем Сулеймани аба соккусунан өлтүрүлгөнү негиз болду. Анын алдында ушундай сунуш менен парламентке премьер министрдин милдетин аткаруучу Адил Абдул Махти кайрылган болчу. Ал муну АКШ баштаган бир катар мамлекеттер менен алакка катышты кайрадан карап чыгыш үчүн зарыл деп негиздеген. Ирак өз аймагында Касем Сулеймани өлтүрүлгөнүнө байланыштуу Кошмо Штаттарды өлкө эгемендигине шек келтирди. Ички иштерге кийлигиште эл аралык мыйзамдарды жана нормаларды бузду деп айыптаган. Кенияда америкалык аскерлер жайгашкан аскердик деңиз базасына 5 январда Аш-Шабаб радикал исламчыл кыймылы чабуул жасады. Associated Press агенттиги кениялык аскерлерге таянып кабарлагандай, кол салган тараптан 4 киши жок кылынды. Америкалык же кениялык күчтөрдөн курмандыктар бар же жогу тууралуу маалымат бериле элек. Басылма базадагы тиреш уланып жатканын жазды. Кенияда жана Сомалида буга чейин болгон бир канча террордук аракеттерге жоопкерчилик алган Аш-Шабаб кыймылы аймактагы белгилүү радикал топтордун бирем. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешов ар бир мамлекеттик кызматкер салык комитетине суроо талап жөнөтүп, төлөмдөргө байланыштуу маалыматтарын текшерип турушу керек деген жазды. Мындай сунушту Twitterде жарыялады. 4 январда депутат салыкчылар ага ашыкча сумма жазып коюп, декларацияны прокуратурага жибергенин, башка прокуратура текшере баштаганын да билдирген. Салык кызматкерлери документтерин туура эмес толтуруп койгону үчүн жоопко тартылыш керектигин айткан. Башка прокуратура жана салык кызматы азырынча депутаттын билдирүүлөрү боюнча маалымат бере элек. Бекешов 2015 жылы Кыргызстан социал-демократтар партиясынын тизмеси менен жогорку кеңешке шайланган, азыр экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин мүчөсү. Буга чейин өкмөттү бийлик өкүлдөрүн сындаган бир катар билдирүүлөрдү жасаган. Орусиялык журналист Юрий Изотов саясий башпаанек сурап Грузия бийлигине кайрылды. Кырым Реалия кабарлагандай, журналист өзүнө каршы кылмыш ишинин кооптонуп турат. Жайында митингге чыккандарга каршы иштеген күч органдары жөнүндө менен социалдык тармактарда жазган пикирлерим үчүн мага карата тергөөгө чейинки текшерүү өткөрүштү. Текшерүү кылмыш иши козголбойт деген негизде аяктаганы менен мага каалаган учурда айып тагып издөөгө алышарын жакшы түшүнөм, деди Изотов. Мурда Орусиянын Украинадагы аскерий аракеттерин каршы акцияларга катышкан Изотов өзү мамлекеттен 2016 жылы чыгып кеткен. Президент Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиевди 3-январда кабыл алганда 2-чи дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 75 жылдыгын белгилөө маселесин талкуулады. Жээнбеков ошондой эле Кыргызстан менен Орусиянын кызматташтык жылынын алкагындагы иштерге да кызыкты. Расмий маалыматка караганда мамлекет башчы аталган иш-чараларга көңүл бурарын жана көзөмөлүндө болоорун белгиледи. 2020 жылы Кыргызстан менен Орусиянын өнөктөштүк жылы деп жарыяланган. Бул тууралуу Орусия президенти Владимир Путин 2019 жылдын мартында Бишкекке мамлекеттик сапар менен келгенде айтылган болчу. Нидерланд, Голландия деген аталыштан расмий түрдө баш тартты. Муну менен бийлик баш айлантуудан арылууну көздөп жатканын жергиликтүү басылмалар жазышты. Мындан ары Голландия деген аталыш мамлекеттин расмий эн белгилеринде колдонулбайт. Компаниялар, элчиликтер жана башка бардык мекемелер аны өзгөртөт. Андан тышкары өлкөнүн символу саналган кызгылт жуугазын да алмаштырылат. Мындан ары Нидерландтын символун өлкө аталышындагы эки тамга N жана L түзөт. Бул тамгалар символикалык түрдө жуугазын элесин берери айтылууда. Мамлекеттик жаңы логотиби Нидерланд телерадиокомпаниясынын сайтында жарыяланды. Быйыл Роттердамда өтүүчү Евровижн сынагында жана Токиодогу Олимпиадада да ушул жаңы бренд колдонулат. Голландиянын Нидерландтын түндүгүндөгү аймак Нидерланд падышачылыгын Голландия деп атоого буга чейин башка аймактардагы тургундар нааразы болуп келишкен. Өлкөнүн символунда кызгылт жуугазы менен катар Голландия деген жазуу бар болчу.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз Азаттык чекит орг деп аталат, ал эми орус тилинде болсо Рус Азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү аба ырайын билип алыңыз. 6-январда түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз тоолуу райондордо кар жаайт, өрөөндөрдө жаан чачын болбойт, ал эми абанын табы Чүй, Талас жана Ысык Көл облустарында -1-+6°C чейин жылыйт, а Баткенде, Ошто, Жалал Абад туугандарында 0-7°C чейин жылуулук. Нарын жергесинде абанын табы түнкүсүн -15, күндүз -11°C чейин жетет. Бишкек шаарында 6-январда абанын температурасы болсо түнкүсүн -2, күндүз 7° жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн түзүүдө тыңдап жатасыз. Берүүнүн башында айтылып өткөндөй эле Бакуда кармалып Кыргызстанга алып келинген бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусовтун камактагы бөгөт чарасы өзгөрүп, шаардан эч жака чыкпоо тууралуу тилкат менен түрмөдөн бошотулганы кабарланууда. Бул тууралуу маалымат агенттиктери укук коргоо органдарындагы ишенимдүү булактарына таянып маалымат таратышкан. Анын бөгөт чарасын өзгөртүүгө эмне негиз болгону азырынча белгисиз. Бирок буга чейин адвокаттары анын саламаттыгына байланыштуу камактан бошотууга бир нече ирет сотко өтүнүч келтирип, бирок анысы четке кагылып келген эле. Жаңы жыл алдындагы аны камактан чыгарууга түрткү болгон мындай күтүүсүз чечимди талдоочулар өз ара соодалашуунун жыйынтыгы катары да карап жатышат. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовтон угалы.
Бир жылдан ашуун убакыттан бери тергөө абагында отурган бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусовтун бөгөт чарасын Бишкектин Октябрь райондук соту жаңы жылдын астында 30-октябрь күнү чукулунан караганы белгилүү болду. Сот аны абакта кармоо боюнча бөгөт чарасын жеңилдетип, шаардан эч жака чыкпоо тууралуу тилкат алып, түрмөдөн бошотуу чечимин кабыл алганын бир катар маалымат агенттиктери ишенимдүү булактарына таянып жазып чыгышты. Бирок муну тиешелүү сот органдары расмий түрдө бышыктай элек. Ага 2018 жылы 18 августта бажыда туруктуу коррупциялык байланыштарды түзгөн деген айып коюлуп, кылмыш иши козголгон. Мына ошол маалда Адамкул Жунусов тергөөгө келбей чет өлкөгө качып кеткенигине байланыштуу ага эл аралык издөө жарыяланган болчу. Ошол эле жылы 28 декабрда Адамкул Жунусов Баку шаарындагы Гейдар Алиев атындагы аба майданына АКШдан учуп келгенде кармалып, Кыргызстанга өткөрүлүп берилген. Коррупцияга каршы кыймылдын тарапкери талдоочу Расул Умбеталиев Жунусовду абактан бошотууну табышмактуу жагдай катары кабыл алды.
Адамкул Жунусов деген коррупция маалыганда эми бир нерсе менен иш козголгон. Анан бул адам качып кетип, анан Бакудан карманып келип, абакка отургузуп коюп, мына кечээ жакында үй камагына чыгарып атат. А ким кепилдик берет? Бул качып кетпейт деп. Эмне дегенде башка мамлекеттерде могу үй камагына чыгарыш үчүн залог коюлат. Акча төлөп анан чыгат. Бирде мындай да, бир жанын соодалашып да, кылмышкер деп анап келип, анан кайта коюп бергенде, бул туура эмес. Мындай коррупцияны күрөшүү өзүнүн максатына жетпейт.
Адамкул Жунусовдун иши сотко өтүп, бирок сот жараяны буга чейин улам артка жылып келген. Анын адвокаты муну Жунусовдун саламаттыгы менен байланыштырып, аны үй камагына чыгарууга сотко бир нече ирет өтүнүч келтирген. Бирок мындай өтүнүчтөрдү сот мурда четке кагып турган. Кылмыш укугу боюнча адистер Адамкул Жунусов тергөөдөн качканы жана анын чет өлкөдөн кармалган жагдайы анын бөгөт чарасын өзгөртүүгө негиз бермек эмес деген пикир. Юрист Кайрат Осмоналиев ошондуктан анын маселеси укуктук талаада эмес, саясий өңүттө чечилген болушу мүмкүн деп эсептейт.
Бул саясий чечим болуш керек. Азыркы каралган иш негизи бул президентке да караштуу, анткени президент чын эле конституция боюнча мыйзамдуулуктун гарант болсо, албетте ошондой болгон иштер коррупционер соттош керек. Эгер президент ошого тиешеси жок болсо, албетте биякта чын эле мыйзамдуу, адилеттүү чечим болуш керек. Анткени коом күтүп атышат.
Адамкул Жуносов 2013-2016 жылдар аралыгында мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы болуп турганда аталган мекеменин башка кызмат адамдары менен биргеликте туруктуу коррупциялык байланышты уюштурган деп айыпталган. Финанс полициясынын ошол кездеги маалыматы боюнча мындай аракеттердин кесепетинен мамлекет 166 миллион сомдон ашуун зыян тарткан. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Айнуру Алтыбаеванын айтымында соттун чечими аны биротоло жоопкерчиликтен куткарууга жатпайт.
Бул азыр соттун үй камагына чыгарганы бул так белгиленбейт. Иши жүрүп атат, сотко өтөт, соттун чечими болот сөзсүз. Анан кийин үй камагына чыгарды, бул коррупция менен биздин күрөшүбүз токтоду дегенде алыс болуш керек. Соттун чечими менен бул кишиге кандай айып салынат, санкциясы кандай болот, аны сот чечет. Сот баягы чарасын карап атканда чи, балким ушу жашы улгайган киши деп ошону эске алды экен, а ден соолугу да начар. Балким ошол врачтардын да заключениялары сот чыгаргандан кийин бир кандайдыр бир основаниянын эске алгандыр да. Бирок сөзсүз аларды уурулук менен тапкан мүлкүн бүт государственную собственность конфискация кылыш керек.
Бул ишке байланыштуу бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Замирбек Ниязалиев, Борбордук бажынын мурдагы башчысы Нурбек Айбашев камалган. Мындан сырткары бажынын мурдагы жана кийинки 12 кызматкерине кылмыш иши козголгон. Мына ошондон мурунураак түндүк бажы бекетинин башчысынын орун басары Элнура Мамбет Жунушева башка бир коррупциялык ишке байланыштуу камакка алынган. Бирок анын иши кыскарып, жакында ал бажы кызматынын төрагасынын орун басары болуп тайындалган. Мурдагы премьер-министр Темир Сариев 2015 жылы Адамкул Жунусовдун сунушу менен Райымбек Матраимовду бажы кызматынын төрагасынын орун басарлыгына дайындаганын Азаттыкка мурда курган маегинде белгилеген болчу.
Жунусов мага келди, мен кичине оптимизация кылып, кички реформа кылап, Матраимовду эгер колдоп берсеңиз, мен өзүмө зам кылып бияка алайын дагы, аяка башка адамды коеюн, анткени ошол жак боюнча бир көбүрөөк сөз болуп атат. Иркештамдан кеткен транзит боюнча ошону мен өзүм бир көзөмөлгө алайын. Ошону колдоп бериңиз деп келген. Мен өкмөт башчы катары ишенгенден кийин аларды мен колдойм деп анын сунушу менен которуп бергем. Мен бажы кызматынын башчысынын сунушун гана колдоп бердим да. Мага Атамбаевчи башка бирөө айткан эмес.
Бажыдагы коррупциялык чыйымдар боюнча 2018 жылы жалпысынан 15 кылмыш иши козголуп, мамлекетке келтирилген зыяндын өлчөмү 450 миллион сомго барабар экени көрсөтүлгөн. Мындан сырткары Азаттык бажынын көмөгү менен өлкөдөн 700 миллион доллар чыгарып кеткени тууралуу иликтөөлөрүн жарыялаган. Муну ошого байланыштуу депутат Жанар Акаев бажынын мурдагы жана кийинки жетекчилерин парламентке чакырып келип, коомчулуктун астында алардан ачык жооп алууну сунуштаган болчу.
Биз бүгүн жогорку кеңеш, мына Кыргызстандагы эң жогорку орган, биз ушул жерде демилгени колго алып, ушул жерде талкуулап, ушул жерде чечим чыгарышыбыз керек. Контрабанданы бүгүнкү күндө баарыбыз чогулуп туруп, ушул жерде кан буугандай токтотушубуз керек. Жанагы КАМАЗдардан 4600 доллардан ар биринен алып атат деп атат, ушул жерге чакыралы баарын. Аскар Акаевдин убагындагы жанагы кошелок деген Мурат Малабаевдан баштап, азыркы Райым Матраимов, Адамкул Жунусов, түрмөдөгү Кулматовдон бери чакырып туруп, келгиле контрабанданы токтотолу. Кыргызстанда эки эле бажы пост бар. Эркештам, Торугард. Ошол жерге электрондук жабдыктарды алып келип, ошол жерде ачык айкын кылып, прозрачный кылып койгонго өкмөттүн алы жетпесе эмне кылып отурат?
Ошол эле кезде өкмөт бажы бекеттерине жана бажы терминалдарына видео көзөмөл орнотуу жана ошондой эле сырттан ташылган товарлардын агымын электрондук каттоо боюнча пилоттук долбоор жакында ишке киргенин жарыялаган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу жаңырып жатат. Бирибизди улантабыз. Миллиардер Алишер Усманов өзбек президенти менен байланышы мураскерлери тууралуу маалымат берди. Кытайда мусулман бейиттер жоголууда. Кыргызстанды жакынкы чыгыштын басылмасы туризмге ыңгайлуу 20 өлкөнүн катарына кошту. 2020 жылы смартфонуңузду таштай аласызбы? Алдыда дүйнөлүк басылмаларга Бактыгүл Чыныбаева сериф салып, дал ушул темаларга токтолот.
Independent гезитинин журналисти Сэмюэл Осборн Кытайда жүздөгөн мусулман бейиттери жоголуп жатканын жазып чыкты. CNN каналы жакында Шинжаң провинциясынын жүздөгөн спутниктен тартылган сүрөттөрүн жарыялады. Анда уйгур тектүүлөрдүн көрүстөндөрү акыркы 2 жылда жер менен жексен болуп, ордуна парк, балдар ойночу жайлар курулганын көрсө болот. Лондондо 20 жылдан бери бозгунда жүргөн уйгур акыны Азиз Иса Эркин Google Earth картасынын жардам менен атасынын бейитин улам карап турчу. Бирок акыркы 2 жылда бейит таптакыр жоголуп, орду талаа болуп калганын көрүп таң калганын гезитке билдирди. Human Rights Watch уюмунун Кытай боюнча директору Софи Ричардсон Бээжин менен Үрүмчү белеги түрк тилдүү тирүү мусулмандарды эле эзип чектелбей, маркумдардын бейтине да акаарат келтирип жатат. Террорчулук менен күрөшөбүз деген урандын алдында адам укугун бузуу, диний эркиндикти чектөө турат. Мунун эл аралык коомчулук катуу көзөмөлдөшү керек деди. 2019 жылы France Press маалымат агенттиги да Кытайдагы талкаланган көрүстөндөр тууралуу маалымат жазып чыккан. Батыш өлкөлөр менен адам укугун коргоон уюмдар Кытайдагы уйгур улутундагы жана мусулман динин туткан аз улуттарга карата саясатты кескин сынга алууда. Көпчүлүк маалымат булактары кайра тарбиялоо деген лагерлерине жамынып, Кытай бийлиги аз улут өкүлдөрүнө зомбулук көрсөтүп жаткан жазып жатышат.
Дүйнөлүк пресса.
Британиядагы Financial Times гезитинин кабарчысы Генри Фой өзбек тектүү орусиялык миллиардер Алишер Усманов менен эксклюзивдүү маек уюштурду. Усманов анда өзбек президенти Шавкат Мирзиёев менен байланышы, кайра курууда орунда топтогон байлыгы, мураскерлери тууралуу айтып берип, мени дүйнө акчасын чөнтөгүнө батыра албаган олигарх деп атап алган. Бирок бул сыпатка татыктуумунбу билбейм. Болгону жашоодо бардык нерсени кылып, дүйнөнүн бардык булуң бурчуна барууну максат кылганмын. Жаштыгым өтө кызыктуу болду. Москвадагы эл аралык мамилелер институтунда окуп, түнкү клубтар, көргөзмөлөр, опера, балетти калтырчу эмесмин. Анан сулуу кыздардын артынан да чуркадык деп эскерет. Усманов өз маегинде Арсенал баштаган футбол клубтарына кантип кызыкканын, Кытайдагы Алибаба, АКШдагы Facebook, Орусиядагы Мегафон, Metala Invest сыяктуу ири корпорациялардагы үлүшү тууралуу, 90-жылдары Өзбекстанда түрмөгө отуруп чыкканын, андан соң кантип байыганын айтып берген. 53-жылы Өзбекстандын Чуст аймагында төрөлгөн Усманов өзүн дүйнөнүн жараны деп эсептейт. Караңызчы, азыр мен Германияда сиз менен сүйлөшүп жатам. Мен кайсы өлкөдө олтурсам, ошол өлкөнүн атуулу боло алам. Эми 66-га чыгып, ардактуу куракка жеттим. Мураскерлер тууралуу ойлоно баштадым. 12 неберем бар. Тапкан байлыгымдын жарымын балдарым менен неберелериме калтырам. Калганын менин бизнесимди башкарган менеджерлерге өткөрүп берем. Канча көп тапсаң, ошончо көп бергенде, башкалар менен бөлүшкөндү да билишиң керек. Андыктан чогулткан байлыкта алардын көз акысы көп деди. Андан ары маекти жүргүзгөн журналист Фой Алишер Усманов менен Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин туугандык байланышына да серп салган. Усмановдун айтымында Мирзиёевдин бийлигин чыңдоо үчүн анын командасына миллиондогон инвестиция жасады. Усманов менен өзбек ажоосунун жакын маласы 2 жыл мурун Бириккен Улуттар Уюмунун жыйынына Мирзиёев Усмановдун менчик учагы менен барганда да элдин назарына түштү. Усмановдун айтымында Мирзиёев учактын жол киресин толук төлөп берген. Бул интервью азыркы тапта орус тилиндеги басма сөздө кызуу талкууланып жаткан.
Дүйнөлүк пресса.
Жакынкы чыгышта англис тилинде жарык көргөн National басылмасы Кыргызстанды 2020 жылы кыдырууга ыңгайлуу 20 өлкөнүн катарына кошту. Былтыр Борбор Азиядан Өзбекстанды бул тизмеге киргизген элек. Быйыл жайкысын ат оюндары, куш салуу, аңчылык менен атагы чыккан бийик тоолуу, мөлтүр ысык көлү бар Кыргызстанды кыдырууга чакырабыз. Боз үйдө жашап, жайкысын эс алууга абдан ыңгайлуу өлкө деп жазган басылма. Туризмге ыңгайлуу 20 өлкөнүн катарында Словения, Египет, Мексика, Жапония, Руанда, Пакистан, Шри-Ланка, Доминикан Республика, Грузия, Бутан, Кытай, Парагвай, Монтенегро, Тунис, Сауд Арабиясы, Швеция бар. Араб басылмасы Ал Тургай Космосту да бул туристтик 20 сапка киргизди.
Дүйнөлүк пресса.
Франциянын Ле Фигаро басылмасы 2020 жылы смартфонду таштоого мүмкүнбү деген суроого жооп издеген. Макалада Акса Превеншн биримдигинин окумуштуулары франциялыктардын 60% смартфонду ар бир 10 мүнөт сайын карамайынча тура албай калганын, мобилдик телефонсуз жашоосун элестетүү кыйындаганын аныктады. Смартфон азыр адамдын бир организмде эле болуп калды. Адамзат секунд сайын өнүккөн технологияга байланууда. Бирок психологтор уюлдук телефонго байлануу, тынымсыз социалдык түйүндө олтуруу адамды эбегейсиз стресске учуратарын эскертишүүдө. Андыктан аны колдонууну чектөө мезгили жетти. Психологтор 21 күн бою смартфонду тамак жегенде, чай ичкенде, адамдар менен жолугушууда, уйку алдында колдонбой, тажрыйба жүргүзүп көрсө, натыйжалуу болору билинерин сунуш кылышат деп баяндалат аталган басылмада. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул саат карата алынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Ливияда аскер окуу жайына уралган аба соккусунан бери дегенде 30 адам каза болуп, 33 киши жараат алды. Жалбатта күзөтө турган аскер өзүнүн бутуна мылтык менен атып алганын мамлекеттик чек ара кызматы билдирди. Анын саламаттыгы канааттандырарлык. Иракта парламент ислам мамлекети террордук уюмуна каршы түзүлгөн коалиция менен макулдашууну токтотууну жана чет өлкөлүк аскерлердин баарын өлкөдөн чыгарууну колдогон резолюция кабыл алды. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев ар бир мамлекеттик кызматкер салык комитетине суроо талап жөнөтүп, төлөмдөргө байланыштуу маалыматтарын текшерип туруу сунушун киргизди. Нидерланд, Голландия деген аталыштын расмий түрдө баш тартты. Муну менен бийлик баш айлантуудан арылануу көздөп жатканын жергиликтүү басмалар жазып чыгышты. Ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда, дарекибиз azattik.org. Сиз Азаттык радиосунун угуп жатасыз. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев Азаттык радиосунун каарманы Орусияда миграцияда жүргөн Бекзат Жолдубай уулун чет өлкөгө окууга жибере турганын билдирди. Бул тууралуу эл өкүлү Facebook'ка жазып, кыргызстандыктарды башка мамлекеттерге окууга жөнөтүүчү долбоорлорду ишке ашырып жүргөн Нурсултан Куанов менен мындай чечимге келишкенин маалымдады. Эске салсам, 24 жаштагы Бекзат Жолдубай уулу 6 жылдан бери Москвада эмгектенет. Кардарларга тамак ташыган компанияда курьер болуп иштеген Бекзат декабрдын башында Москва белгилүү блогер, ютубер Алексей Кузьминдин сынагында 20,000 рубль байгеге болгон. Өз олжосун алыскы Кыргызстандагы ата энеме жиберем деп чын жүрөктөн айткан Бекзат интернетте бат эле колдонуучулардын сүйүмүнчүлүгүнө айланган. Бекзатты кепке Москвадагы кабарчыбыз Лаза Жаныбек кызы тартты эле.
Келгениме бир жылдан өтүп калды. Былтыр декабрь айында келгем, 2018 жылдын. Азыр ушу бир жылдан өтүп ар кыл иштерде иштедим, ар кандай. Бул ишке киргениме бир 3 айдан гана эме өтүп калды, 3 ай гана болгон. Мурда Новосибирск шаарында иштеп жүргөм, 2013 жылы. Окууну бүтөрүм менен эле сразу ошо Россияга жөнөгөм. 2018 Турцияга да барып келдим, Турцияда иштеп келдим, 5 айдан өтүп 6 айга жакын. Анан ошо ошондой болуп азыр эми Москвада жүрөм иштеп. Көчөдө эле да биздин ишибиз. Анан мен жөө баскан күндөр болот, моюнту автобус менен жүргөн күндөр болот, метро, велосипед аркылуу. Бир күндө примерно 10-15 километр жүрөбүз го дейм, баса алса ошондой. Эми баса алса эми может велик менен аркылуу. Өзү эми анчамынча эле түшүп калбаса ошо бир 2000 сом, 200 сом, 100 сом ошондой эле. Анан тамак жеткизбеген үчүн нааразычылыгын билдиришип беришет. Анан бул неожиданный болду, күтүүсүздөн болуп калды.
Так, постойте. В общем, вы выиграли. Да, вы выиграли очень большой приз. Мы сейчас заказали сразу 2 доставки. Заказали Delivery Club и Яндекс.Еду. И кто первый приедет, тот получит 15 000 рублей.
Да
ладно. Это настоящий день.
Без шуток. Это настоящий день.
Это все вам. Спасибо большое. Вообще, красавчик, быстро приедет.
Спасибо, братцы.
Вы справились за 20 минут.
Родителям
передам.
Родителям? О, это очень благородно.
Благородно.
До свидания.
Подождите. У меня есть еще один подарок. Вот. 15 тысяч родителям и 5 тысяч вам. Хорошо? Дай Бог вам очень долгой жизни и счастливой.
Башкача сезимдер болду, кийин уже какой-то бир сааттардан кийин уже өзүм ишенип эме кыла баштадым. Чындап эле да. Сөзсүз ата энеме жөнөттүм, салдым. Үстүнө акча кошуп салдым даже. Баягы ата энеме телевизор алып бердим чынын айтсам. Апамдын мурда кичинекей маалында кир жууганын көрүп ыйлагам, мындай жүрөгүм башкача болчу да, телевизор и кир машина алып бердим, кир жуучу машина алып бердим. Апам менен атам ошол Алай районунун Ташкор айылында эле. Атам дыйкан, апам үй хозяйкеси. Ошо бир туугандарым, мен 5 бир тууганбыз. Эң чоң үйдө менмин, менден кийин карындашым. Ош мамлекеттик университеттин 3-курсунун студенти. Ошондой болуп атат, мен эле иштейм. Ата энем ошо үй жумуштары менен эле элек.
Ошо 17 жаштан бери
миграция кылдыңыз? Ошо 17 жашымдан бери Новосибирск шаарында жүрдүм. Тилектерим өзү котормочу болоюн деген тилек болчу. Эми ичинде тил үйрөнөйүн деп ниет кылгам да. Анан ичинде жашоо шартка байланыштуу ичине болбой калды. Эми Худо кааласа келечекте дагы деле үйрөнөм деп ниет кылам. Немис тили менен англис тилин үйрөнгүм келет Худо кааласа. Эми бир 5-6 айдай дагы Москвада иштейм го дейм. Анан барып Кыргызстанга барып ушул тил үйрөнүп же чет мамлекетке кетсемби деген ниетим бар Худо кааласа. он эки саат иштегенде мисалы бизге бир 2,5-2,000 сомдой болуп калат. Ошол менен айлыгыбыз примерно 50 өнөдө 56 ошондой стабильность. Акчаны үйгө жөн үйгө жөнөтөм. Мындай чыйда керектүү нерселерим алам. Москвада тамак ашыма деле бир 5000 квартплата 5000 өзүм да чогултам. Кичине келечекке кам көрөлү деп кичине чогултам. Димитровский проезд 18 апашыбыз керек экен. Басканда забрал, басканды забрал заказды басканда өзү минутасы чыгып калат. Мончо минутада апарып калды. Ошол минутада азыр заказ бар, азыр алыш керек. Үйгө деле бармай жок, ошо кечке маал эле уктаганда эле барабыз үйгө. А так көчөдө эле жүрө беребиз ушинтип. Анан дем алганда кичине үйдө отурабыз. Быйыл кар жок, жакшы болуп атат. Москваны үйрөндүк. Эми башында ишке киргенде кыйналуулар болуп атты, адашып атты, көчөлөрүн путайт деп. Эми башка көчөгө кирип таппай изданияларды. Кийин эми уже көзгө сиңип баштады. Мол көчө деп. Ачкалы болгон күндөр анча мынча болуп калат. Аркадан тамактын жети куркурап урат. Эле жок эмне кыласың, чыдайсың. 15 минутада жетип келдик. 18 минута берди эле. 3 минут эрте келдик да. Пожалуйста, ваш заказ. Приятного аппетита. До свидания, хорошего дня. Это меня снимают. Все, до свидания. Иш деле оор эмес, бизди кыйнаган нерсе сагыныч. Биз мекенибизди сагынабыз, ата энебизди сагынабыз, бүт туугандарыбызды сагынабыз. Ошо баардыгыңыздарга күч кубат, барып чыдап иштеп Кыргызстанга аман эсен кетишин каалайм. Жана Кыргызстанга салам. Дайыңыздар, жакшы аңыздар.
Ойлогон эмесмин бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу, аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерди эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоом сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Москвадагы журтташыбыз Бекзат Жолдубай уулунун маегинин толук видео версиясы азаттык чекит орг сайтыбызда жана YouTube-дагы азаттык медиа баракчабызга жайгаштырылган. Мына ушул даректерде дагы чет өлкөлөрдө окуп жүргөн, иштеп жүргөн биздин журтташтарыбыздын маек баяндары жайгашкан. Окуп пикир калтырууну унутпаңыз. Бир саамдан кийин уктуруубузду улантабыз. Азаттык менен бирге болгонуңузга рахмат.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Мына баары айтып жатат.
Бизде шексиздик. Чын элеби. А эмнеге? Биз бар үчүн шексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда көп отурасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп-оңой. Утиви менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрү. О кино менен миңдеген фильмдер. О сейф кидс менен балдарга кам көрү. Бар үчүн чексиздик сенин эркиндигиң. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560-0505-000-560 телефону жана О чекитке же сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Затык», программа «Перекресток». Сегодня мы с нашими экспертами и активистами будем обсуждать экологическую ситуацию в нашей столице. Я представлю наших сегодняшних гостей. Это Бермет Борбаева, независимый исследователь, экоактивист Нуршат Абабакиров. И на телефонной связи с нашей студией депутат Жогорку Кеңеша Марлен Маматалиев.
Добрый день.
Господин Маматалиев, первый вопрос я сразу адресую вам. На одном из последних заседаний Жогорку Кеңеша вы заявили, что готовы потребовать отставку правительства, если оно не возьмется за решение экологических проблем в Бишкеке. Вообще, способно ли правительство разрешить ту ситуацию, которая сегодня складывается?
Ну, по крайней мере, можно было бы уже начать те процедуры, которые привели бы к тому, чтобы смог все-таки уменьшиться. И почему сегодня такое, то есть, да, мне только поднимался такой вопрос буквально вчера. Почему? Потому что есть определенные мероприятия, которые можно было бы уже просто их уже начинать и принимать. Говорилось о том, что там со стороны общества, со стороны разных экспертов, со стороны того, тех же депутатов предлагались очень хорошие такие возможные варианты для того, чтобы все-таки смог у нас уменьшиться. Но, к сожалению, мы видим, что ни одно из этих приложений не принимается. Более того, одно дело, когда принималось или не принималось, так альтернативно другого варианта или других решений тоже не принимается. Поэтому уже так немного жестче мы начали требовать такие вопросы поднимать. Почему? Потому что это очень важно для наших людей, для наших детей, в целом для всех горожан. Это, может быть, сейчас так особо незаметно его вреда, да, но она постепенно даст о себе знать. Я не зря привел пример Британии, когда в Лондоне такая же ситуация была, когда в 1952 году, к сожалению, там умерло 12 тысяч человек.
Да, великий лондонский смог, как его еще называют.
Тот великий лондонский смог. И, в принципе, схожие моменты, схожие события в том плане, что от чего они происходят. Uh-huh. Поэтому я считаю, что правительству необходимо в срочном порядке все-таки принять этот вопрос уже лично премьер-министр во внимание, не просто во внимание, а самим уже заняться этим вопросом. И для этого, в принципе, есть пути решения. По крайней мере, ее как-то каким-то образом уменьшить. Uh-huh. И в этом направлении я хотел бы, чтобы все-таки правительство начало уже свою работу.
Uh-huh. Спасибо вам, Бермет. Вы, насколько я знаю, изучаете проблемы экологии. Вот с чего нужно начинать сегодня, чтобы хоть, проблемы-то сразу не решить, хотя бы как-то снизить риски для здоровья горожан?
Да, вот получается, я занимаюсь исследованием именно в области экологии, экология города и транспортная политика. 12 декабря мы выходили на площадь с требованием наших властей о том, что у нас были несколько требований, так как смог — это такая комплексная проблема, нам нужно работать комплексно. Самое первое мы требовали — это признание проблемы, потому что без признания не начнется работы. Также открытые данные, потому что сейчас как бы нет никаких официальных данных, и, например, мэр города там в своем выступлении говорит: ну, подумаешь, там в 2-3 раза пределы допустимые как бы превышены, но это бывает, да, то есть власти, они как бы не понимают проблем, либо просто скрывают. И здесь, так как есть несколько источников загрязнения, да, вот в самом городе, это отопление, да, то, что все топятся углем или даже жгут отходы текстильной промышленности, покрышки, это первая проблема. Плюс у нас весь общественный транспорт на дизельных маршрутках, то есть это совсем недопустимо в таком особенно большом городе, как у нас, да, то есть это развитие общественного транспорта, плюс повышение энергоэффективности зданий, потому что 60% того, что топится, мы отапливаем улицу, так как здания, они не утеплены, поэтому очень много нужно вот этого угля или вот любого источника энергии. И также это из-за точечной застройки было нарушено роза ветров, которая как бы, ну, получается, город не проветривается, да, то есть если бы у нас это...
Это имеется в виду застройка верхней части города, да,
южной части, да? И верхней, и в целом, да, то есть когда в советское время город проектировался по СНИПам, были определенные стандарты между домами, сколько должно быть, сколько должно быть посажено деревьев, да, сейчас это уже за этим никто не следит, да, то есть из-за коррупции, из-за такого отношения халатного властей, безответственного, и ничем как бы безнаказанного, да? Угу. Получается, строят с нарушением всех стандартов, поэтому город встал, и из-за того, что мы вот живем в котловане, получается, не продувается, и из-за того, что холодный воздух, он образует пробку, то есть такая получается конверсия воздуха, и все. То есть вот с одной стороны мы дымим, да, вот это вот все от автотранспорта, которое количество возросло, старые машины, да, то есть мы вот с одной стороны загрязняем воздух, а с другой стороны он никуда не уходит, не разветривается. Поэтому нужно комплексно решать, принимать по разным направлениям меры.
Ну, если исходить из принципа чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят, да, наверное, лучше, наверное, снизить все-таки выбросы, а не придумать какие-то другие меры там, да?
Снизить выбросы и запретить точную высокоэтажную застройку.
Переход на газовое отопление в частном секторе, оно как-то способно повлиять на ситуацию?
Это, конечно, лучше, но, с другой стороны, сейчас, как по разным исследованиям, это достаточно дорого. То есть само перевести оборудование, да, это где-то около 30 тысяч сомов.
На один дом.
На один дом, да, и многие семьи не могут себе позволить. То есть если бы государство хотя бы субсидировало, там, чтобы месяц 2 тысячи, да, платить, а так очень много семей не могут позволить. И причем те, кто переходил, они вот сказали, что у них счет за электроэнергию за один месяц пришел 16 тысяч. Ну, у них, наверное, просто большой дом, но в любом случае, как бы, это могут позволить себе не очень... очень такие состоятельные, да, бишкекчане. Например, в Монголии тоже была такая проблема. У них даже вот как бы есть, да, центр, а в основном вокруг Монголии, вот у нас саманный пояс, да, новостройки, у них юрты стояли. И они тоже очень много угля жгли, и при этом, ну, вот они в такой же ситуации, как мы оказались, и государство сказало, что вот именно в отопительный период бесплатная электроэнергия. И вот это чуть-чуть помогло.
Да, но это очень
проблему.
Такая кардинальная мера, да? Нуршат, вы один из известных экоактивистов в социальных сетей, вы уже несколько лет проповедуете здоровый образ жизни, уже несколько лет призываете граждан пользоваться экологичным транспортом, это велосипедом. Вот у вас вообще много последователей появилось после этого? Может быть, уже создали какие-то движения, клубы по интересам?
На самом деле сейчас последователей немного, но очень много людей, которые хотят пересесть на велосипед, катать своих детей на велосипедах, на таких специальных тележках. Ну, дело вообще усугубляется тем, что у нас, к сожалению, нет инфраструктуры, чтобы люди могли комфортно, незаметно пересесть на велосипеды, на экологичные средства транспорта. И ну, иногда я катаюсь, и очень часто это делаю через «не могу», потому что очень часто приходится слезать с велосипеда, тащить, потому что нет пандусов, через подземные переходы иногда приходится таскать своих детей, но это занимает время. Но в то же время выбора нет. Мне кажется, уже город переполнен машинами, поэтому люди постепенно будут переходить на велосипеды. Но многие еще не видят его как альтернативу, к сожалению. Потому что ну, из-за холодов тоже, и, наверное, еще какие-то культурные особенности есть. Люди предпочитают ездить на машинах. И, но в целом, мне кажется, надо проводить такую комплексную работу по изменению поведения людей. Здесь вопрос экологичности – это не только обязанность правительства принимать какие-то кардинальные меры, но и каждый человек должен уже менять свое поведение. Пора, время пришло, потому что Бишкек – это дом для более миллиона людей, и если каждый из них уже примет какие-то меры своей личной жизни, то, мне кажется, уже можно потихоньку менять ситуацию, потому что сейчас люди, немногие знают, что проблема есть. Например, в социальных сетях многие обсуждают, цифры видят, фотографии, но люди, которые, например...
В социальных сетях сидит очень небольшой процент наших
граждан. Вот именно, вот именно. Например, в новостройках у людей более такие... Приоритеты другие, например, они работают на базарах, они с каждым, ну, борются какими-то каждодневными вызовами, и для них вопрос чистоты воздуха, возможно, это стоит на втором плане. Поэтому надо об этом говорить, надо об этом постоянно оповещать, что загрязнение воздуха – это невидимый убийца. Например, никто не скажет, если кто-то заболеет очень сильно или умрет, сразу же сказать это из-за грязного воздуха очень сложно, потому что загрязнение воздуха влияет, он усугубляет какие-то проблемы, астматики, люди, которые болеют...
Сердечные заболевания.
Сердечные заболевания, да, как бы точную линию так прочертить очень сложно, поэтому... Но в то же время надо четко сказать, что загрязнение воздуха влияет на здоровье особенно уязвимых слоев населения, детей. Это развитие когнитивных таких способностей. И, например, мы бежим, мы видим цифры, бежим домой прятаться, а ты видишь детей, которые играют на улице, ни о чем не подозревая, что они уже подвержены такому уровню загрязнения. Например, PM2.5, он проникает не только в основные органы, но могут через кровь попасть и в мозг и так далее. Поэтому долгосрочные какие-то негативные последствия они будут. Но об этом надо говорить, потому что сейчас, к сожалению, правительство пытается улучшить свою работу, но в то же время надо... Например, у нас несколько источников информации. MoveGreen свои данные постоянно опубликовывают ежесекундно. У них такая живая трансляция. У правительства, как я понимаю, у них среднесуточные индикаторы. Но они не всегда...
Но в последнее время, насколько заметил, они еще стали использовать дроны.
Да, да.
Среднемесячные иногда они...
Да, да. Но это...
Причем их датчик стоит, где американское посольство. Ну, то есть...
Не вот именно, да. И, например, вот по датчикам MoveGreen недавно, когда было очень сильно загрязнено, вот Аургой, мне кажется, побил рекорды, да? Это еще раз говорит о том, что новостройка, к сожалению, у обычных людей нет выбора, им приходится жечь уголь. Но, мне кажется, это ответственность правительства как-то поощрять какие-то изменения в поведении.
Вы хотели что-то сказать?
Да, я именно хотела по велотранспорту добавить, потому что я как раз свою магистерскую диссертацию защищала по системе общественного велопроката. И так как у нас сейчас, ну, действительно тотальная автомобилизация, и нет альтернативы, потому что общественный транспорт, он никакой, да, то есть ты легче пешком дойдешь, чем вот будешь им пользоваться, тем более нет никакой навигации. А мобильность, это, я считаю, как бы основное право тоже человека, потому что, ну, все горожане, вообще все жители, как бы, страны должны абсолютно свободно иметь возможность передвигаться. И вот система общественного велопроката, которая запущена уже во многих странах мира, у нас, к сожалению, еще пока не создана, Но я считаю, это тоже было бы хорошей альтернативой, потому что многим тогда не нужно будет покупать велосипед, да, потому что это тоже достаточно дорого. Не нужно хранить его где-то, потому что у некоторых может быть не быть места. Не нужно, например, амортизацией заниматься, да, то есть это просто в городе есть велосипеды, и каждый может им пользоваться, желательно бесплатно. Тогда это тоже такие вот меры, шаги на пути к тому, что альтернативный транспорт добавляется.
Да, и вот насчет велосипедов, мне кажется, у нас ну, инфраструктура более-менее есть, можно позволяет. Кататься по городу, да, позволяет и довольно быстро достигать своего места, куда хочешь доехать. Но Бишкек в целом небольшой город. Можно быстренько доехать куда хочешь, но, например, если выделить какую-то линию по основным каналам, например, Советская или Манаса вниз, чтобы соединить южную часть с северной, северную с южной, мне кажется, это позволило бы многим пересесть на велосипеды. Вот, например, улица Токтуула, она имеет хорошую такую просторную пешеходную дорожку, где можно на велосипедах кататься. Но в то же время велосипедисты должны понимать, что пешеходные дорожки, они не предназначены для велосипедов. Да, мы как бы принадлежим большой дороге, но нас туда не впускают из-за вопроса безопасности. И на пешеходных дорожках тоже нельзя, в принципе, ехать, потому что людей много, там дети есть, пожилые люди. И надо с уважением относиться к пешеходам вообще. Поэтому тоже надо немножко менять.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». И наш канал на Ютьюбе «Затык».
Сознание
людей. Понимаю. Но там еще есть другая проблема. То есть вот если пускать велодорожки по Советской или по мира. Ну, то есть есть проблема загазованности, и когда на велосипеде едешь, легкие как бы работают сильнее, и вся вот эта грязь с воздуха, она как бы попадает в организм велосипедиста. Поэтому, ну, особенно сейчас это обязательно нужно в масках ездить с фильтрами не ниже класса, там, самого высокого.
А желательно в противогазе, да?
Да. То есть это очень сильное будет влияние на организм.
А вообще, что является основным источником загрязнения? Потому что вот недавно Гослесхоз опубликовал данные, согласно которым 80% выбросов приходится на автотранспорт. Но есть версии, что основная часть выбросов приходится на ТЭЦ из-за некачественного угля, потом грешат и на частный сектор и так далее. Вот вообще, где... Вот по вашему мнению, да, Бермет, вот, как исследователя?
Тут, как я говорила, что тут самое еще важное не источник загрязнения, а то, что это воздух застаивается. То есть я считаю, что первая проблема – это именно точечная застройка, которая не продувает, то есть не делает эти порталы, где может воздух проходить, ветер. А с учетом того, что у нас как бы еще достаточно много штиль, ну, то есть безветренная погода, то как бы это еще более...
Усугубляет.
Мне, например, друг сказал, что ТЭЦ, в принципе, изначально была неправильно построена, вот, и плюс еще то, что роза ветров нарушена, она как бы с ТЭЦа все идет в город, а не наоборот. Ну, и сейчас, например, на форуме национальном Болот Молдобеков, он сказал, что это из-за низкокачественного угля из Казахстана. Ну, то есть это, в принципе, должен быть контроль ввозимых ГСМ. Ну, в целом, да, то есть вот есть последняя статья вышла, что сложившаяся ситуация со смогом в Бишкеке — это вот 30 лет коррупции и бедности, да. То есть, с одной стороны, как бы есть очень много бедных людей, которые не могут топиться, да, именно покупать высококачественный уголь, не может себе позволить дорогие машины эко-стандарта и плюс бензин качественный, поэтому как бы пользуется, да, всем, что подешевле. И плюс коррупция, которая абсолютно правительство не контролирует ситуацию и ничего не делает, чтобы решить проблему. То есть вот две основные проблемы.
Ну что? Я хотел бы добавить, что вот по моим наблюдениям, мне кажется, основной источник загрязнения – это автотранспорт. Если взять круглогодный цикл, да, потому что зимой сжигают уголь, это основные такие холодные месяца, это декабрь, январь, февраль. Остальное время это в основном автотранспорт, у нас более миллиона единиц автотранспорта, и они каждый год, ежедневно находятся на дорогах. И час пик, утром, это город стоит. И если взять именно в промежутке целого года, это, мне кажется, автотранспорт. А если взять зиму, то это уголь, потому что в это время, вот вы видите, элементарно градус падает до минус 10, и сразу появляется смог. И он очень плотный, он очень черный. Видно, что это... заметно, что пахнет гарью. Ты идешь, окна открываешь, такая сажа прям на окна пролипает. Но здесь уже уголь. И в целом, мне кажется, в то же время ТЭЦ тоже делает свой вклад. Когда холодно, начинает больше топить, греть целый город. Поэтому... если брать вот этот промежуток, это, конечно, уголь. Поэтому здесь надо будет в целом поднимать этот вопрос не только зимой, когда появляется очевидный смог, да, когда уже видно, например, было видео недавно, когда наши бишкекчане выходили за пределы и снимали, там уже черные линии видно.
Это, наверное, последний ролик, вот этот, когда еще молодой человек за кадром спрашивает, вы вообще видите друг друга? Ужасно, он везде распространился, я тоже видел. Я так понимаю, что зимой вот эти все проблемы, они просто друг на друга наслаиваются, да?
Да.
Потому что летом я тоже замечал, я часто езжу в верхнюю зону, и оттуда прям видно, что вот над городом стоит не такой черный смог, а такая, как дымка.
Да. И вот, например, даже когда появляется гололед, мэрия она сыпет на дорогу грязь. Да,
песок.
И когда это все тает, поднимается столб пыли, и я как велосипедист, вот мне невозможно просто кататься на большой дороге, я прячусь в маленькие улочки и по тротуарам езжу, потому что машина хоть по 40 км в час едет, и там уже поднимается огромный столб пыли. И это очень вредно, особенно для детей, кто находится внизу. И здесь тоже, мне кажется, это летом, весенний период, это пыль, это загазованность, а зимой это смог, очевидно. Мне кажется, надо в целом правительству и государству понимать, что надо принимать какие-то меры, надо повышать осведомленность людей, потому что в краткосрочном плане, да, затрат нет, но в долгосрочном, мне кажется, будет большой урон бюджету, потому что эти все люди пойдут потом в больницы. Это проблемы с легкими, проблемы с сердцем, возможно, и рак.
Поэтому... Еще плюс это большинство своем трудоспособное население.
Вот именно. Например, даже на примере Китая, да, это Китай, который, очевидно, ставит приоритетом экономическое развитие. Несмотря ни на что, они продвигают вот этот приоритет. Но они поняли, что трудоспособное население, если подорвать их здоровье, то это подорвет экономику. Поэтому... Очевидно, они приняли кардинальные меры, уже двигают такие мощности индустриальные за пределы населения, за пределы городов, чтобы население могло нормально жить, нормально творить, нормально работать, чтобы... Потому что в основе экономики это люди, это человеческий капитал. И здоровое население.
В частности, мы ужасались, когда видели, как в Пекине люди ходят в масках. Сегодня это уже, к сожалению, наши реалии. Да, но в Пекине как-то все-таки понемногу эту проблему решают. И сейчас даже я смотрю вот эти показатели по миру, да, там уже намного ниже даже показатели, чем в Бишкеке. Там, насколько я знаю, одна из таких эффективных мер была, по-моему, ограничение передвижения частного транспорта. У нас тоже какие-то меры все-таки принимают, да, такие совсем маленькие. Это
точечные, да.
Мы, например, лично я приветствовал приобретение автобусов на газовом топливе. И вообще, вот каков, если возьмем, так скажем, поэтапно, да, с чего надо начинать именно в городе?
Ну, это как раз-таки развитие общественного транспорта. Потому что я согласна, конечно, вопрос загрязнения – это вопрос автотранспорта, который в несколько десятков раз превышает вообще, как бы, на что город рассчитан, да? Но из-за того, что нет доступного общественного транспорта, город просто заполняется машинами, и причем это количество машин, оно растет. Потому что сейчас уже никто не хочет пользоваться маршрутками, да, но тут тоже все это опять же склоняется, приводит к вопросу коррупции, потому что Бишкек, он небольшой город. Вот эти вот все общественный транспорт наладить в городе, это как бы достаточно решаемый вопрос, да, и плюс обеспечить там льготы пенсионерам, школьникам. А так получается, что родителям легче купить машину и отвозить детей в школу, да, поэтому у нас возле школ тоже там огромные пробки каждый день. И все эти дети потом стоят тоже в пробках и дышат этим же воздухом, да. То есть самый приоритет – это общественный транспорт, развитие общественного транспорта, да, и плюс у нас говорят, что маршрутки, да, они же все же контролируются. То есть на самом деле их как бы убрать – это один день, ну, в целом, да. Но это тоже чей-то бизнес, поэтому они как бы до сих пор...
Бизнес, но и должна быть альтернатива, потому что когда вот в прошлом году маршрутки бастовали, у нас просто город встал.
Да, то есть это нужно люди просто этим же водителям предлагать более высокооплачиваемые места рабочие с полным соцпакетом, когда у них есть и отпуск, и меньшее количество часов, да, то есть людей должны трудоустроить. Нормально. А вот эти маршрутки, они, в принципе, могут быть разработаны альтернативные варианты, например, общественный транспорт до той же Бураны, да? То есть у нас как бы туристическая такая страна, но когда туристы приезжают, у них как бы тоже либо такси, да, либо там какие-то тоже туристические агентства, да, предоставляют туры, то есть тоже общественного нету. И вот эти вот маршрутки, они как раз таки там, ну, я думаю, что если раз в день по той дороге проедет, то ничего для загрязнений не будет, да, то есть, но при этом, как бы, люди, они тоже сохраняют свой доход. То есть это все должно быть вот решено за круглым столом. И после развития общественного транспорта, конечно, нужно именно вот, как я говорила, энергоэффективность повышать и развитие альтернативных источников энергии, потому что зеленого энергетики.
Один из эффективных способов, опять же, на примере Пекина, это, наверное, ограничение въезда транспорта в город.
Да, но это...
Там по номерам они, четные и нечетные.
Это уже после того, как будет сделан общественный транспорт, потому что сейчас, если там запретить уезжать машинам, ну, что будет, да, то есть тогда, а как доехать? Да, ну, плюс для инвалидов, чтобы была инфраструктура, для маломобильных, да, граждан, которые не могут вот спокойно там, чтобы все пандусы были, то есть это очень важно делать, но это все можно сделать, если только начать работать над этим.
Нужна вот эта пресловутая политическая воля, да? А вы как считаете, да, сегодня правительство вообще предпринимает что-то? Да, вы говорили вначале, что это не только правительство, это наше должно быть такое, должно стать нашей общей целью.
Да, я придерживаюсь мнения, что, во-первых, мне кажется, официальные лица должны признать, что такая проблема существует, и она стоит остро в Бишкеке. Но в долгосрочном плане, мне кажется, надо менять инфраструктуру, надо какие-то альтернативные варианты передвижения предлагать. В краткосрочном плане, мне кажется, надо статистику уже выводить на такой точный уровень, чтобы люди могли понимать, каким воздухом они дышат. И когда они этим воздухом дышат, например, во время вечером, во время час пика или утром, во время тоже час пика, чтобы они начали уже менять свое поведение. Я думаю, что официально признать, что такая проблема есть, и проводить какую-то информационную кампанию, например, день без машины, один раз в неделю, например, мне кажется, в какой-то мере улучшило бы или смогло бы удержать уровень загрязнения на менее высоком уровне, поощрять, например, родителей в школах, чтобы их детей привозили на школьных автобусах, например. И, например, большие организации, мне кажется, тоже должны брать какую-то инициативу и продвигать среди своих сотрудников вы можете ездить на своих машинах, давайте объявим этот день без машин и так далее. Поэтому сейчас, завтра, что может сделать правительство, завтра, что может сделать граждане, жители Бишкека, это повышать свою осведомленность, отказываться от вождения машин. Я не говорю, что все должны просто ходить пешком, потому что это невозможно на самом деле. Но один раз в неделю, мне кажется, потихоньку надо. Люди должны привыкать, они должны видеть, какой положительный эффект это дает на качество воздуха.
Ну, плюс еще есть такое явление, как каршеринг, то есть система общественного,
да, как вариант, да,
автопроката. Да? То есть, в принципе, по сути, в городе там есть куча машин, и ты можешь любую использовать, чтобы там тебе доехать, да, то есть это, тебе не нужно свою собственную иметь, ну, машину, и плюс это ограничение ввоза старых машин.
Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали экологическую ситуацию в Бишкеке и пути ее решения. Наши сегодняшние спикеры — Бермет Борубаев, независимый исследователь, и Нуршат Абубакиров, экоактивист. И еще в начале свое мнение по поводу экологической ситуации в столице высказал депутат Жогорку Кеңеши Марлен Маматалиев. Передачу вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык.